ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 29, текст 35. 32? Все против? Санскрит. Артагьят самшаям чета татта шрия свакарма крит мукта сангастато бхуят адогда дхармам атманам артагьят. Чем тот, кому известна цель вед? Самшая, сомнение. Чета, тот, кто разрубает. Тата, чем он? Шреян, лучше. Свакарма, предписаны ему обязанности. Крит, тот, кто выполняет. Муктасанга, прекративший общение с материальным. Тата, нежели он. Буян, лучше. Адогда, не занимается. Дхарма, преданным служением. Атмана, для себя самого. Перевод текста. Выше брахмана, которому известна цель вед, стоит тот, кто способен рассеять все сомнения. А его превосходит человек строго следующий брахманическим принципам. Еще более высокое положение занимает тот, кто очистился от материальной скверны. Но даже выше его стоят чистые преданные Господа, которые занимаются преданным служением, не рассчитывая на вознаграждение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Артхагья — это брахман, который досконально изучил природу абсолютной истины и знает, что абсолютную истину познают в трех аспектах — брахман, параматма и бхагаван. Выше его стоит человек, который не только владеет этим знанием, но и способен развеять сомнения тех, кто спрашивает его об абсолютной истине. Однако среди брахманов, вайшнавов, которые способны ясно излагать философию и рассеивать сомнения других людей, есть такие, кто не следует принципам преданного служения. Они относятся к низшей категории брахманов, вайшнавов. Выше их стоят те, кто обладает способностью рассеивать все сомнения и вместе с тем обладает брахманическими качествами. Тот, кто знает цель ведических предписаний, может применить сформулированные в ведах принципы на практике и учит этому своих учеников, называют ачарьей. Истинная ачарья, занимаясь преданным служением, никогда не руководствуется желанием занять более высокое положение. Так, здесь пока остановимся. Здесь описывается, продолжает описываться эволюция Господь Капиладева. Эволюцию духа. То есть душа, какая она? Что такое душа? Вот здесь, в этом как бы разрезе знания, можем до какой-то степени увидеть свойства духа. Проявляется в большей степени в высших формах жизни. И в низших формах жизни он меньше проявляется или почти не проявляется. Поэтому есть сомнение, что такое душа. Где-то она проявляется, где-то не проявляется. И если даже проявляется, то не всегда это можно увидеть, воспринять. Очень сложный момент познания Духа. Например, конечно же, Бог проявлен повсюду, собственно говоря, но еще это нужно осознать. Здесь мы видим, что душа, она во взаимоотношениях постигается отдельно невозможно. Если даже и проявляет себя, без взаимоотношений не постигается. То есть просто существует, не постигается. Существуют минералы, существуют деревья, существуют насекомые, животные, полубоги, люди, но где душа, спросят люди. Как она себя проявляет? Это просто вот дышит что-то, переваривает пищу или продолжает род, или просто строит что-то, делает, где душа, о чем вы говорите. Это действует материальная природа, и в ведах это тоже подтверждается. Действует материальная природа. А при чем здесь душа? То есть философия Сангхи, Капилы объясняют душу здесь. Но есть атеист Капила, который спрашивает, а где душа? Все делает материальная природа, гуны, карма, и есть законы природы. Полностью они действуют. А где вы видели душу? И действительно, как увидеть душу в дереве, в человеке, каким образом? Суть в том, что она не должна просто существовать как предмет. Так это изучают материалисты. Они изучают какой-то химический состав предмета, вещества. Это какое-то вещество для них, объект познания, так считается. И они изучают его свойства химическим способом, экспериментом, разрезая, расчленяя. Обычно они разбирают на части что-то, чтобы понять, потом снова собирают вместе. Или комбинируют, как хотят потом. Считается, что они узнали предмет, раз они могут его переделывать, перестраивать, ломать, переделывать, новые качества какие-то создавать. Это есть знание, они считают. Манипуляция материальными элементами считается знанием, как этот кубик Рубика, знаете, вот крутите туда, крутите сюда, и получается много комбинаций интересных, как калейдоскоп, эти гуны тоже сочетаются, соединяются, безграничное количество. Вот это и есть наука. Наука. Но это просто вещественный предмет. Как его от перемен мест слагаемых сумма не изменяется, то есть качество жизни не меняется от этого. Можете ходить на ногах, можете на руках научиться ходить, можете стоять на голове, на ногах, можете делать все, что угодно, манипулировать, но качество жизни от этого ваше не изменится. То есть духовная составляющая абсолютно не затрагивается никак. Также комбинируйте материальные элементы, выделяя какие-то энергии, атомную, электрическую энергию, не научились манипулировать этой энергией, и она имитирует живое существо. То, что делает сам человек, делают автоматы. А считается, что это наука. Но они имитируют живое существо. Но само живое существо где? Кто такое живое существо? И почему нужно заменять труд человека автоматами? Является ли это научным подходом к жизни или нет? Потому что цель какая жизни? Смысл жизни какой? Веда говорит, нет, человек предназначен для аскезы. Он не должен уклоняться от исполнения долга своих обязанностей. Но вот этот прогресс материальных как бы, знаний, он как раз устраивает это для человека, чтобы он мог уклониться от своих обязанностей. Как поддерживать в доме чистоту? Есть роботы уже сделаны, их программируют, они пылесосят, моют полы, то есть они моют посуду, они даже могут готовить, они могут месяц ухаживать за ребенком, настроены на голоса детские, 30 видов различают звуков, они знают, что нужно делать, когда пеленать, когда кормить, когда укладывать спать, родители могут отдыхать. Вот она жизнь, вот он прогресс. Странно, а какова же роль живого существа? Если в эволюции, да, в эволюции духа. И что же такое эволюция духа? Если есть три гуны материальной природы, это качество. Мы говорим, вот качество человека такие, он хочет наслаждаться, он хочет быть свободным, у него есть жадность, есть зависть, есть вот такие вещи, он изучен с этой точки зрения досконально, он такой же, как животное, просто разумное. Он тоже должен обороняться, защищаться, оружиями какими-то иметь, потом должен иметь сон, совокупление, пищу. Ну вот это нужно культивировать. В гунах материальной природы эти качества изощренными становятся. Как бы культура, культ чаепития, церемония чаепития. Мы были на таких церемониях чаепития в Москве. Китайский клуб был зарегистрирован. Просто там пьют чай. Это зарегистрированное общество, они там любители чая. Как? Ритуал совершается какой-то. Это ритуал, и там травы, конечно, не подбирают. Это все не эксперты, конечно, какие-то травы полезные или там для какого-то настроения. Потому что там такие много тонкостей, я сейчас не могу все это передать. Но они эксперты в этих травах. Сахар не применяют. Такие у них китайские чайники большие, там очень красивый клуб, все в китайских картинах. Люди приходят, садятся за стол, очень сосредоточенно заваривают чай, контролируя речь, ум, поступки. В такой, как в храме, знаете, там сидел храм. И что же там? Чай готовится. Вот сейчас эти качества, значит, вот эти высшие гуны природы сейчас проявятся какие-то. И глава этой церемонии, он, значит, как их гуру, вот он это все делает, значит, там чай заваривается, вот он говорит, когда он готов, когда он не готов. И вот он сказал, все, чай готов, и все выпрямили спину сразу же. Чай готов сейчас, то есть... И затем он ему наливает такую маленькую чашечку этого чая, вот чуть-чуть-чуть-чуть совсем, совсем немножко. И все смотрят на него внимательно, и вот он, значит, дегустирует этот вкус, он сейчас определит, то это или не то. И вот он пробует, и все так напряженно смотрят. Я тоже смотрю, что-то должно произойти, наверное. Я уж про Хари Кришна забыл, потому что такая церемония очень сложная, нужно все следить, там много деталей, и вы уже забываете обо всем. Вы включаетесь в какой-то мистический такой ореол создается, знаете, как будто что-то происходит. Гуна вращается просто. Стала меняться какая-то гуна, там вращается, какое-то движение, динамика, то есть, и люди думают, сейчас что-то произойдет. Как, знаете, в болоте такой вот. Такой пузырь поднимается, такое болото. Вы думаете, сейчас что-то будет. И то же самое. И ничего, все. Это гуна материальной природы. Вот как будто что-то происходит. И опять на круги своя. Болото. И вот он вот так вот пригубляет чашку ко рту. И все смотрят, что он скажет про чай. Но там не нужно говорить. Там другой знак он должен дать. Если чай удался, он делает так. Пробует чуть-чуть и уплескивает через плечо. Все, все аплодируют, все. Всем разливают чай, все пьют, и все в экстазе расходятся. То есть, это, конечно, форма общения. Мы сейчас смеемся, но это форма общения. Людям нравится это. Они как-то тоже сближаются, вот вокруг чего-то они должны как-то вот общаться. То есть, какие-то еще качества проявить, помимо того, что вот есть какие-то еще вот замена труда, ну, заменили, а что дальше? Ну, общение, значит, какое-то. Ну, а как общаться? Ну, вот чай, допустим, давайте заварим. Или давайте вместе уборку сделаем. Ну что еще вместе можно сделать? Вот мы тоже думаем, что мы вместе? Вместе киртан споем, а что еще? Вместе в баню, может, преданные ходят. Тоже научились. Раньше не ходили, потом научились тоже. Ну для общения. Общение тоже необходимо. То есть мы хотим эволюционировать именно в общении. Да, но. Если мы пренебрегаем, говорится в ведах, хоть одним живым существом, дискриминируем, мы не сможем развиться в общении с человеком тоже. И с Богом. Нас одолеет страх живых существ, недоверие, сомнение. То есть, поэтому то, что мы должны делать сами, мы должны делать сами. Не доверять это автоматам, каким-то машинам или эксплуатировать кого-то. Мы должны выполнять свой труд честно, выполнять свой долг, обязанности перед живыми существами. Как здесь обезьяны, они вот иногда кусают, царапают. И нужно сразу делать уколы от бешенства, мало ли что тут будет. Тут такая вот история, знаете, сложная. И что же западный человек думает в его голове? Зачем эти обезьяны вообще нужны в Вриндаване? Любой западный человек сразу подумает, а почему здесь так много обезьян в Вриндаване? Почему? А кто я такой, чтобы решать? Вот скажите, кто я такой, чтобы решать? Я такой же, как они, духовно, но я же не знаю. Я же не знаю. Я же не знаю о душе ничего. А как она проявляется, душа у этих обезьян? То, что они вот так вот воруют, вот так вот, знаете, беспорядки наводят, гадят кругом, еще и кусаются, если что. Я тут приехал во Вриндаван, но тут обезьян полно, понимаете. Тут нужно порядок навести. Куда смотрит Бриджабаси? Они не могут что, тут высадить какие-то сады, парки, цветы, обезьян прогнать, чтобы не ломали все это, ну и сделать рай здесь без обезьян. Это мыслит обычный человек, рациональный человек. Но здесь говорится об эволюции духа. То есть мы должны увидеть душу и увидеть эволюцию души. Эволюционирует каждое живое существо. практически каждое живое существо находится в эволюции. Тут описывается от низших форм жизни до высших. Добавляются чувства, добавляются какие-то высшие гуны, восприятие, потом начинаются отношения уже, чувства для отношений. И вот в этих отношениях, когда речь идет о человеке, браман лучше всего. Превосходит эволюцию. Почему? Потому что он пользуется энергиями выше гун материальной природы может пользоваться. Над гунами материальной природы. Может уже использовать такие энергии, как смирение, допустим, которые не пользуется ни одно живое существо ниже человека. Аманитвама дамхитама ахимсакшантир аджавам. Вот эти вот качества в Бхагавадгите, 10-20 качеств, никто не пользуется из живых существ ниже человека. Никто не способен ниже человека отказаться от ложного эго. Мы можем, если захотим, если примем решение. Если примем решение. Это свобода выбора дана человеку. Вот. Вот эти гуны природы, и вот есть духовные качества, гуны. Качество – это значит гуны. Отличаются. Выбирай качество. Не предметы, а качество выбирай. Не вещества, не новые материалы выбирай, не технологии. Качество выбери. Каким ты хочешь стать? Или ты считаешь себя уже совершенным, тебе не нужно, тебе нужно просто вещами обложить свою жизнь, обставить. И отказ от ложного эго – это великая наука. Говорит, нужно изучить все веды для этого. Понять вывод вед, чтобы отказаться от ложного эго. А от сомнений еще нужно избавиться. Еще помочь другим людям избавляться от сомнений, в отношения вступить, видите, не просто, а обрести качество брамана, непреданного. Но это тоже не эволюция на самом деле, это шоу. Быть браманом зачем? Я могу спросить то же самое, обезьяны здесь зачем? Ну хорошо, а браманы здесь зачем, если не преданы? Вопрос тот же самый. Смысл должен быть во всем этом. И если мы видим, что это слуги Кришны и обезьяны – это друзья Кришны, да, мы начинаем сознавать смысл. Откуда, источник, и с чем все это связано, и почему так должно быть? И человеку это тоже важно знать. Как общаться с обезьянами и как общаться с деревьями. Веды помогают нам. Говорят, деревья – это божества. Вот так должен видеть деревья. Обезьяны – спутники Кришны. Должен так их видеть. Хануман – тоже обезьяна. Мы поклоняемся обезьяне, как Хануман. Но если там есть духовные качества, а что, какая разница? Они все слуги Кришны. Если не слуги Кришны, мы поклоняемся Вриндаване всем. Мы поклоняемся собакам, даже Вриндаване деревьям поклоняемся. Потому что они здесь связаны с Кришной. Прабхупада жил в Радха-Дамодаре. Здесь, вот в храме Вриндаване, его комната известна, каждый преданный был там, знает, исконовский преданный, каждый знает это место. Оттуда все началось, там Прабхупада получил милость Рупы Госвами для проповеди на Западе. И он молился и плакал там по ночам. Когда же я получу эту милость? Когда же выполню наставление своего гуру? Я не чувствую себя достойным, но дайте милость Рупа Госвами, гуру Дев. Там мел это самадхи, убирал и плакал по ночам. И мантру повторял со слезами на глазах. Это стало обычным делом для Прабхупады. Он так молился, так молился. И один из его духовных братьев, может быть. Нет, скорее, это был ученик его духовного брата. Убирал его комнату, иногда помогал ему, что-то стирал. Ну, служил саньяси, он был брамачарием. Однажды он вошел в комнату Прабхупады и увидел паутина на потолке. И метлой смахнул. Убирал, уборку делал. И увидел, что в эту паутину упал и паук. И там копошится в этой паутине. И в это время Прабхупада вошел в комнату, посмотрел, куда я смотрел брамачарю, увидел паука, паутину, посмотрел наверх, все понял, говорит, что ты делаешь? Это Вриндаван. Зачем ты беспокоишь здесь живых существ? Они жители Вриндавана, мы здесь в гостях. Они здесь живут поколение за поколениями. Это их дом. Ты кто такой, чтобы решать вот такие вещи вообще? Он не видел разницы между пауком и человеком, видите? Он так молился, а милость – это какую нужно было милость получить, чтобы проповедовать по всему миру? Не видя различий вот этих национальных, это очень сложная задача, очень сложно. Гуны влияют, понимаете? Но это эволюция, говорится. Эволюция – и это отношение, это не просто эволюция. В теле человека это не просто эволюция, это молитва, это жажда. Вот это эволюция называется. Это не то, что говорят материалисты. Автоматически эволюция бездумно наступает. Обезьяна становится человеком бездумно. Нет, человек так никогда не изменится. Бездумно. Он с животным снова станет, скорее всего. Деэволюция наступит. Деградация, мы называем это. Молитва должна быть. Если мы говорим об эволюции духа, то смирение, там, как оно проявляется, как скромность проявляется, как отказ от ложного эго, как? Ведь это же не в силах человеку. Нет такого могущества у человека. Он обращается к Богу. Вот это эволюция называется. Эволюция означает, что мы знаем цель эволюции, тогда это называется эволюция. Так это вращение в гунах материальной природы, какая это эволюция? Они говорят, эволюция. Атомная бомба – эволюция. Компьютер – эволюция. А как насчет жадности? Жадность пользуется компьютером. Это эволюция жадности, дорогие мои. Это тоже эволюция, но эволюция жадности, эволюция зависти – это что за эволюция такая? Без молитвы, без признания высшей силы, разума, Кришны, всепривлекающего Господа, какая эволюция вообще может быть? Это Капила-дев доказывает таким образом здесь. Что же такое на самом деле эволюция духа? Да, вот смотрите, проявляется уже в минерале, в камне какие-то признаки жизни, если у нас есть внимание и разум, если мы исследуем, мы находим, растут некоторые камни, другие используются как целебная сила, у них там есть энергия живая, смотрите, жизненная прана есть, они исцеляют камни некоторые, как наш доктор Тарсунов использует их. Если неправильно используется, иногда люди говорят, о, мы там опухать начали, что-то еще, эти камни нас чуть не убили, меняйте, он меняет камни и лучше становится, смотрите. Да, вот, пожалуйста, тоже там есть жизненная сила, а как иначе могло быть? Свойства есть какие-то, влияющие на наше здоровье, на наш разум. Есть другие живые существа, которые опыт набирают, там они что-то там, микробы какие-то едят, все подряд, ну то, что им определено. У них важная задача очень в эволюции. Почему нет мусора в природе? Они все съедают, все наставят на место. Ни одна соринка в отходы не превращается. Все, все. Каждое живое существо под контролем, сосчитано. Там в каждой микробе еще сверхдуша есть, которая направляет его, что нужно съесть, сколько съесть и так далее, кому, где что бросить и так далее, где дождь пролит. Все, 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 все контролируется. Мыслимо ли это? Если мы не изучаем веды, мы не сможем мыслить таким образом. Если мы не соприкасаемся с Священным Писанием, которое описывает невозможные вещи, творение Бога, Его природу, как мы можем придумать такие вещи? Как мы можем осознать такие вещи? Сами, без Бога? Да нет, простите. Нужен контакт. Это эволюция. Эволюция – это контакт с Богом, на самом деле. Уж для человека это так. А все остальные формы жизни, они эволюционируют к форме человека. Для этого. На это перепутье душа должна встать и выбрать уже, сориентироваться. Под влиянием священных писаний, святых, материалистов, демонов, праведников. Она выбирает, какой же путь, добра или зла, что она будет тут делать. Бороться за права человека, посвятить свою жизнь. Или просто копить деньги будет и прятать от других для своих детей. Детей будут наследство сколачивать какое-то. Или будет посвятить свою жизнь борьбе за справедливость и умрет как герой. Сколько людей умерло на полях сражения как герои? Неисчислимое множество за эти эпохи. Ой, сколько героев полегло. И все они имели этот смысл, знаете, отдать свои жизни ради лучшего будущего. Кто-то начинает думать, что за жизнь и почему, и кто-то хочет славы, кто-то хочет хорошего потомства, кто-то хочет на другие планеты. Люди такие, они друг с другом не соглашаются, они очень разные люди, но их объединяет одна вещь. Человеческая форма жизни создана для самопознания. Это единственное объединяющее. Все остальное различается. И политика, и национальность, и климат, и религии. Все на свете. Но цель какова этого всего? Вот эта цель только может объединить. Это и есть та эволюция, о которой мы должны знать. Единая цель для человеческой формы жизни. Для чего же он предназначен, сотворен, этот венец творения? Почему же он такой важный? Эволюция. И есть люди, кто очистился от материальной скверны, говорится. Они выше даже вот брахманических принципов, но они не могут и не служить Кришне. То есть выше всего в этой ступени, на высшей ступени эволюции здесь Капила-дев говорит, чистый преданный Господа. Это все. От камня, от минерала, вот он просмотрел, показал. Девахути, в этот вот цикл. Долгая работа очень, трудная работа, это пройти через этот цикл самсары, чтобы вот эволюционировать до человеческой формы жизни. Но не нужно думать, что достаточно родиться человеком, чтобы чувствовать себя освобожденным теперь от всего. В хорошей стране, с деньгами. Это гордость еще животного типа. Аханкара, она преследует нас из животной, из биологической природы. И наша цель – освободиться от аханкары. Это выбор. Это не вопрос времени. Она не растворится в пространстве аханкара. Она не умрет от голода, не состарится вместе с нами, нет. Она будет вечно нас сопровождать, аханкара, пока мы не взмолимся Кришне по-настоящему. Не выберем что-то другое. Отказ называется от ложного эго, вот эта эволюция. Мы не ждем, когда наши качества станут лучше, мы отказываемся от плохих качеств сейчас. Вот таким образом. Это человек. Это человек называется. Брахмана, достигшего совершенства, называют вайшнавом. И здесь сказано, что вайшнав, постигший науку об абсолютной истине, но не способный проповедовать другим, находится на низшей ступени преданного служения. Тот, кто не только знает законы науки о Боге, но и способен проповедовать, достиг второй ступени преданного служения. А тот, кто не только проповедует, но и видит, что все сущее пребывает в абсолютной истине, абсолютная истина пребывает во всех существах, во всем сущем, принадлежит к вайшнавам высшей категории. Из сказанного здесь следует, что вайшнав уже является брахманом. По сути дела, тот, кто становится вайшнавом, достигает высшей ступени брахманического совершенства. Да, неважно, какого происхождения, если человек вайшнав, он выше брахмана считается. Но если он думает, что он вайшнав и выше брахмана, и гордится этим, это не вайшнав. Это шудра еще. Это шоу он делает. Еще не вайшнав. Нет. Вайшнав не гордится. В том-то все и дело. Это отличие. Говорится, есть вайшнавы не проповедующие, проповедующие и видящие все сущее в Кришне, в абсолютной истине. Это три уровня вайшнава. Говорится, конечно, матьяма, утама, тикари. Почему один не проповедует, другой проповедует? Один может отказаться от аханкары, другой пока еще не может. И пока человек не откажется от аханкары, он не сможет проповедовать долго. Он столкнется с трудностями, он не сможет проповедовать. Это вопрос аханкары, она не выдержит. Поэтому бывает, что мы хотим в миссию, но потом чувствуем, что слишком это трудно, слишком болезненно находиться вот в пекле проповеди. Там много критики, видят мои несовершенства. И даже есть враждебные силы, и иногда трудно кого-то переубедить. Нет, лучше я не буду проповедовать. Я займусь чем-нибудь поспокойнее, какой-нибудь деятельностью. Но если человек способен преодолевать аханкару, он должен проповедовать. Или время от времени все должны проповедовать в какой-то особой среде. Ну, например, говорится, что веды предлагают в этом случае. Как же все-таки можно проповедовать всем? Это трудное занятие, но как всех занять в проповеди? Прабхупада сделал это. Он сказал, распространяйте книги. Не, я не могу проповедовать, но я могу дать книгу Прабхупады. Совершенная проповедь, смотрите. Я даю Прабхупаду, все хорошо. Я даже не знаю, что сказать, просто говорю о цене, или о погоде хорошей, или комплимент человеку. Он берет книгу, и все. И я результат получаю, как будто я проповедую какую-то матхикари вообще. Да, санкиртана, она сжигает все нарти очень быстро. Распространение книг. Или домохозяин, если он не выходит, скажем, на улицу так регулярно, как брахмачарий, он гостей приглашает домой, тоже возможность проповедовать дома. Уже в атмосфере гостеприимства это возможно. Потому что в основном преданные, многие не мыслят, как это я выйду прямо к людям и буду говорить о Кришне, что ли? Я не знаю, что сказать. Боятся многие, страх проповеди существует. Аханкара еще сильная. Отрасления сильные, поэтому он еще не видит, не понимает. Я прекрасно помню этот момент, на всю жизнь помню, как я в первый раз вышел на сцену говорить о Кришне. Боже мой, лучше бы меня расстреляли раньше. Это старшие преданные мне устроили эту баню. Мы слушали до этого уже старших преданных, которые опытные были проповедники. Ну, я думал, это возможно ли для меня? Я никогда на такое место не ставил, думаю. Это нужно какую силу иметь, какие знания иметь, влиять на большое количество людей, боже мой. Не так смелость какая еще должна быть, чтобы это делать? Выйти в Тхоте, петь Хари Кришна и прямо говорить о Бхагавадгите. Я восхищался, конечно. Кто это делал, это было потрясающе. И когда эти преданные уехали в Индию на первую поездку, то возник вопрос, кто будет проповедовать, пока их нет. Их месяца 2-3 не было очень долго. У нас было много служений, программы и так далее. И старшие преданные там матаджи были. Они меня сказали, ну ты будешь, ты какие-то слова вроде связываешь. Мы так с тобой говорим. Вот программа намечена. Некому пойдешь на сцену, будешь расскажешь что-нибудь. Я думал, может быть, я умру раньше, как раз какой-то выход нужно найти из этой ситуации. Может быть, там землетрясение случится, программа не состоится. То есть в панике был полный просто, оцепенение было. С моими комплексами на публику, на сцену нужно выйти. Я вышел в Тхоте босиком, тогда мы так были, уже, значит, чисто ведическая культура, босиком. Ну, не знаю, почему так думали, что нужно мне босиком ходить. Даже зимой на сцене все босиком были. Люди уже от этого не уходили, потому что думали, разъяснения ждали, что это такое вообще за у них за движение. Так мы проповедовали очень могущественно, конечно. Я помню этот микрофон, эту стойку, эту сцену, освещенную рампами. И зал. Так в полутемноте сидят солидные люди. А у меня, представьте, интуиция отключена. Я не знаю, кто сидит и что думает. Непонятно, что думают люди, на уме-то у них. Страх. Я подхожу к микрофону и думаю, а чего на меня все смотрят? То есть у меня шок просто на сцене. От страха у меня отключился разум, и я думаю, я не могу понять, почему они на меня все уставились и молчат. И постепенно сознание ко мне стало возвращаться. Я на сцене, они понятно смотрят на сцену, я освещен на сцене. Я подошел к микрофону и жду, что ты будешь говорить. Говори же, наконец. Нужно еще сообразить было, чего они на меня уставились, почему. Я себе тут стою и стою, и они все на меня смотрят. Я не помню ни одного слова, что я говорю. Как будто я был где-то за кулисами, и кто-то говорил, я спрятался за кулисами на самом деле. Тело выставил вперед, душа в пятки ушла. Вот что-то в этом духе было. Такой мистический был трюк какой-то. Кто-то дал лекцию, в общем. Я что-то даже слышал через микрофон. Люди в конце аплодировали. Вот. Меня оттуда как-то вывели потом. Показали, где выход и так далее. Все, чтобы я сориентировался. Вот. И был тогда такой преданный Эмин. Он потом саньясу принимал, в матх ушел. Он очень такой разумный, философию хорошо знал. Тогда он только начинал. Но сразу ко мне подошел и говорит, хорошая лекция была. Я говорю, про что? Он говорит, а вы не помните? Я говорю, ну... Слабо, говорю, помню, я что-то говорил. Вот это аханкара называется. А что они думают, а что они скажут, что они не смотрят? И любое живое существо, если на него будете долго смотреть, тоже начнет думать что-то. Аханкара есть. Или он не смотрит, но он думает, я знаю, он думает обо мне. Ситуация опасна, не так ли? Человек обо мне думает, опасная ситуация. О, посмотрел вообще. Это аханкара, это оборона. Это еда, сон, совокупление, оборона. Либо совокупление, либо оборона. Если нет совокупления, то почему смотрит? Надо обороняться. Это отождествление с телом. Как можно проповедовать в таком сознании? Это невозможно проповедовать. И как же все-таки с моими комплексами, с такими аханкарой все-таки меня заставили проповедовать, и приходилось это принимать. Просто, ну как сказать, насильственно это было. Я сказал, вот сейчас приедут эти старшие преданные, и все, я больше никогда, ни за что, не выйду, никаких проповедей не буду. Значит, иногда что-то получается, иногда вообще ничего не получается. Ужас просто, срам Божий. А ты знаешь, сегодня среда, и сегодня в кафе люди приходят по вечерам, дашь лекцию. Придут новые люди. Тогда ходило людей, битком набивалось просто этих людей, еще бесплатный просад был в конце. Все, что оставалось уже, не продано, мы раздавали. В течение дня то, что было не роздано, раздавали вечером просто широко. Люди приходили с улицы много, молодежи. И что? Я в туалет иду и там молюсь. Я помню, что вот эта молитва мне помогала. Сам бы я вряд ли смог бы как-то, знаете, вот какими-то... Ну, может быть, это ораторское искусство иногда помогает, чтобы почувствовать уверенность. Что еще? Внешность красивая, одеться, люди себе представляют, чтобы как-то вот создать впечатление. То есть они учатся этому как бы вот внешней культуре, и когда они чувствуют, что вот попал, вот-вот, есть влияние, люди думают что-то обо мне уже, у них появляется какой-то шакти, говорите. Вот таким путем они это делают. Либо у них есть диплом, хорошее образование, какое-то есть, ну, аханкара сильная, более сильная, чем у людей. Они могут, знаете, ну, доказать, бороться за себя, постоять за себя могут такие люди. Тоже не выходят вперед. То есть такими именно материальными тяжелыми качествами не достигают этого. И есть на самом деле люди одаренные, которые просто говорят, как дышат. Это, ну, дар свыше от прошлой жизни. Что-то они для Кришны сделали. Потому что способность говорить напрямую зависит от духовности человека, говорится, от его заслуг духовных. Как Бхактивиданта Махарадж говорит, я заикался, говорит, я не мог говорить. Но как он стал проповедником? Когда, говорит, мантру, говорит, пел, никогда не заикался. И когда, говорит, проповедовал, заикание проходило. А когда не проповедовал, заикался. Стоит только начать говорить о Кришне, заикание проходило. То есть как-то связано с Кришной эта способность. Та же способность танцевать для Кришны, петь для Кришны. Это тоже духовная способность. Кто из животных танцует и поет для Кришны? Животные не могут, Кришна говорит, танцевать и петь. Гопи танцуют. Танец раз – это высшее явление в духовном мире. Мы учимся танцевать и петь с Кришной вместе. Это другое. Это эволюция. Есть с Кришной, танцевает с Кришной. Это эволюция. Вот она эволюция. Глазами Кришны смотреть на живые существа, что они все равноправны, как он говорит. Не дискриминируй никого. Это сознание Кришны, это эволюция. Ну а эволюция заключается в том, что мы должны быть связаны с Кришной. Желанием, выбором. Выбрать Кришну нужно. А сейчас выбираю Кришну, что просад вкусный. Чего не выбрать? Хороший просад, можно Кришну. Но когда просад невкусный, мне хочется выбрать какое-то другое. Чувство так устроено. Или иногда мне хорошо в Исконе, да, в Исконе мне очень трудно. И вот тоже как выбрать Кришну? А вот это и есть эволюция. Вот это и есть аскеза. Даже когда мне трудно, но я должен знать, что я на правильном пути. Даже когда я совершаю ошибки и меня критикуют, я должен знать, я все равно на правильном пути. Я должен оставаться здесь. Это мой выбор. Мой выбор. Я хочу быть с Кришной. Это Искон называется. Искон как бы, ну, завершает эту эволюцию, как организацию сейчас представить. Ну, где такая организация еще существует? Для проповеди сознания Кришны. Где такая организация? Специальная проповедническая организация, которая несет трансцендентное знание о живом существе, о Боге, о их отношениях, о вечных отношениях. Наука. Есть институты, шастры, мы изучаем. Смотрите, есть фермы, есть все научно. Мы хотим жить в мире Бога. Создать такой мир, такую организацию, такое движение. Это согласно тому, что, говорит, Капила, это вершина эволюции. Здесь люди должны прийти с этой целью, с этой молитвой, с этой жаждой в Искон. И, несомненно, есть эволюция ниже, есть вайшнавы выше и ниже, есть еще до этого есть лестница, она описывалась. Вайшнавы должны быть добры ко всем. Если вайшнав чувствует себя выше других, это не вайшнав. Это не эволюция, это как раз деградация. Это еще биологическая природа, все еще аханкара. Он не сможет проповедовать, он будет вызывать беспокойство своей проповедью. Будет сколачивать какие-то партии. Там, где аханкара, там партия появится какая-то. Нет, он милостив ко всем живым существам, все, что написано про него. Поэтому он проповедует, он сострадание проповедует. Это и есть революция, это и есть высший уровень сознания, любовь. Он распространяет эту любовь. Браман, если он не предан, он не распространяет. Он гордится просто своими качествами. Но если вайшнав браман, он распространяет эти качества. Общаясь с ним, мы становимся браманом, становимся вайшнавом. Вот это вайшнав. Вот это эволюция. Он сострадательный, потому что он заботится, чтобы живые существа тоже прогрессировали, не страдали в этом мире. Это высший уровень, говорится. Развитие здесь. Капила Дева говорит, вот она душа, милостивая душа. Слуга Бога, душа. И, значит, если мы говорим о высшем проявлении вайшнава, это высшее сострадание, это выше всего любовь. И, то есть только вайшнав, с этой точки зрения, только вайшнав способен позаботиться обо всех живых существах. Вот почему так сейчас необходимы вайшнавы. Которые могут позаботиться о каждом живом существе, о каждом преданном и непреданном. Ну, в сильно в высшем смысле слова, кто-то может такое могущество иметь. Я думаю, Прабхупада такой как раз был, дал такой пример. Потому что он поехал на Запад, и там пролил милость, высшую милость. А ученики, Прабхупада сказал, будет установление божеств. Где-то на Западе, я не помню, вчера мы читали. Установление божеств. Ну, они там, Франция, что ли? Возможно, была Франция или Европа. И пригласили телевидение, представьте, средства массовой информации, уже там было полностью алтарное в этих камерах, ТВ. Это показывали по телевидению все. И Прабхупада заходит, там какие-то котлы поставили для божеств, для омовения, грязные. При этом ничего не знали. Они знали, что это будет чернамрита, видимо, и, то есть не помыли эти котлы, не было ничего не украшено, просто какие-то котлы стоят. Установление божеств. И телевидение камерами это все снимает. Значит. И Прабхупада заходит и разразился таким гневом. А это все снималось по телевидению. Как он кричал на учеников. Это, говорит, что такое? Что я вижу? Это что, установление божеств? Я ухожу отсюда. Вы все сделали плохо. Это что за грязная посуда? Где фрукты? Где цветы? Где все? Не украшено ничего, ничего не подготовлено. Он пошел на выход. Все в шоке. Камеры снимают, как он уже сказал, пошел на выход. ТВ. Он говорит, нет, я останусь. Все-таки мы должны провести до Кришны. И он стал кричать, где то, где фрукты? И Кишори убежала за фруктами. Ее нет, и нет, и нет, и нет, и нет. А Прабхупада все ругает, и ругает, и ругает, где фрукты, где цветы. Прабхупада, ну, Кишори, мы сказали, что женщина, вы хотите свалить все на женщину, и еще больше стал ругаться. Он так разразился там. А ТВ, так им интересно было, они все это снимают крупным планом, каждое слово Прабхупада, тут установление у них, праздник у них, значит. Их пригласили на праздник Кришнитов, а тут скандал, это то, что им нужно было снимать, понимаете? Это такой скандал. Преданные дрожали все, как осиновые листья. Такой, говорит, гнев был, стены, говорит, могли развалиться, как Прабхупада гневался, когда он служил Кришне. Но поскольку это все было связано с Кришной, в конечном итоге все обрели сознание Кришны в итоге. Это эволюция. Ведь гнев, он разрушает. Но что он разрушает? Низшие гуны, природу он должен разрушить. Вот это его предназначение, гнева. Это такая милость, если мы встречаем вайшнава, который может нас учить. Вайшнав. Даже его гнев, это такая милость, оказывается. Обычно гнев, он затмевает память, говорится. Но гнев вайшнава, это другое. Это очень трудно описать качество вайшнава. Нет, это вершина эволюции, мы не знаем. Мы прославляем вайшнавов. Если даже они проявляют какие-то формы несовершенства или кажется, что действуют неправильно, мы все равно прославляем вайшнавов, потому что он чистым сердцем служит Кришне. В этом мире любое действие приравнивается к ошибке, кроме служения Богу. Любое действие приравнивается к ошибке. Даже благочестивое действие приравнивается к ошибке. И неизвестно, что еще хуже в конечном итоге. Благочестивая ложь или откровенная ложь, еще неизвестно, что лучше, что хуже. Это материальный мир. И так Прабхупада мог занять в служении, видите, ту и грязную посуду, и то невежество учеников, и как? Мы видим, какая у них сейчас квалификация. Те, кто остались в практике, кто следовал настроению Прабхупады, мы же видим, это же философский камень, это же все в золото превращается. Качество, эволюция. Мы достигаем, что написано в Шримад-Бхагаватам, посмотрите, наше движение. У нас есть примеры такие. Не то, что животное ищет мусор. Где свалка, где кости. Не такой взгляд, нет. Вот взгляд Шримад-Бхагаватам другой. И так все просто. Что касается вайшнавской культуры, самая простая культура. Тринадцатый писа, ничина. Все. Второй писа, хишнуна. Аманина манадина киртани садагари. Все. Господь Читанию все выразил в одной шлоке, всю, дал нам ключ, дал нам формулу. Но это мы должны сделать сами, это выбор должен быть. Это не произойдет автоматически. А? Можно 10 миллионов жизней повторять мантру и развивать все ложное эго, делать его тоньше. А можно освободиться. Как? Нужно выбрать. Это наш выбор. Чтобы выбрать, мы изучаем. Мы изучаем, мы хотим эти тонкости знать. Для этого мы учимся, чтобы сделать выбор. Не просто, чтобы стать учеными браманами. И критиковать того, другого, третьего за их неученость, за их невежество, за ту культуру, за то. Нет, пролейте милость, пожалуйста. Выбирайте Кришну и давайте Кришну, проливайте милость. Вот это вайшнавская культура, вот это эволюция. 9 часов, мы тут остановимся. Пожалуйста, будут ли вопросы? Как избавиться от гордыни? Вроде мы говорили на эту тему. Или ты хочешь прямо сейчас? Сейчас? Сегодня? Или завтра? Когда ты планируешь? Чем раньше, тем лучше. Прямо сейчас? О, ты готова точно? Нет, лучше вот так улыбайся продолжать. Не надо. Это естественно должно произойти. Естественно. Как сказать, почему процесс постепенный? Не думайте, что это неправильно или ошибка какая-то. Или мое невежество, если я в постепенном процессе. Или снисхождение ко мне. Не совсем так. Может быть снисхождение, но более важна другая вещь. Постепенный процесс важен очень. Потому что именно постепенно освобождаясь от гун природы, мы испытываем благодарность. И именно когда постепенно мы можем осознать милость происходящего. Если я ни с того, ни с сего раз освободился, ну и что? Я снова могу взять ложную гордость, могу туда, могу сюда, что хочу, то и делаю, смотрите. Если так дешево можно всего достигать, по щучьему велению, знаете. Но процесс постепенный. В этом постепенном процессе я постепенно понимаю, что эта милость, которую я получаю, это не просто прогресс мой, это милость. Я испытываю благодарность, и постепенно я обретаю бхакти таким образом, правильным образом. Поэтому здесь, в этом смысле, спешка не нужна. То есть доверьтесь процессу постепенному. Но мы говорим, выбор в сердце должен быть. Что я не сверну. Какие бы препятствия ни встретились передо мной, я не сверну с этого пути. Я предаюсь. Это выбор называется. Это гарантия. Выбор – это наша, это гарантия. Наш выбор. Нет другой гарантии. Если, то есть, ты хочешь освободиться от аханкары, несомненно, ты освободишься от нее. Если это выбор на самом деле. Это аханкара? О, пошла прочь. А это? Тоже аханкара? Это ценнее. Ну ладно. И это аханкара? Нет, простите. Даже это аханкара? Ну, я не знаю, вы чересчур вообще. Вы фанатичны. Это же античеловечно. Это моя аханкара. То есть есть предел, видите, нашего предания, и поэтому процесс постепенный, что же там, мы должны вот эту милость осознать. Эта милость – это самая, та самая ценность, которая заменяет нам аханкару, та самая милость, вот эта любовь свыше. Тогда это возможно. Без сознания милости нет, не все возможно. Не все возможно. Поэтому не шутите так, не думайте, что можно так вот быстро освободиться от аханкары. Процесс должен быть авторитетный. Только по милости духовного учителя, так говорим мы, можно пересечь океан материального существования. Вот очень важно это. Вот это мы каждый день пытаемся помнить вот эту милость, помнить, ценить эту милость. Вот эта милость, она и вот освобождает от аханкары. Мы даже не замечаем, как это происходит. Собака грызет кость. Пробовали отобрать? А? Ну как? Какой эффект? О-о-о. если даже это ваш лучший друг укусит. Природа аханкары, это назовем природа, как вы ее преодолеете? Она непреодолима. Девихи ашугунамы.
На чем держится мировоззрение современной цивилизации? То есть на каких философских, научных основаниях?
Нет. Сейчас я не знаю, на чем она вообще держится. Современное, трудно сказать. Но можно сказать, что все изначально, если вот ретроградно посмотреть, в обратную сторону отмотать причину все-таки вот того, что мы сейчас имеем в мире, майявада. Причина этого всего была майявада. Но сейчас даже это не майявада, это продукт майявады, так скажем. Сейчас вряд ли можно найти вообще какие-то принципы, устойчивые принципы. Конечно, есть люди с высокими принципами, но это отдельная вещь. Мы говорим о цивилизации, нет. Не организовано. Нет этого. Поэтому что сейчас? Организована жадность хорошо, и зависть организована хорошо. А что это за концепция философская? Гедонизм. Это продукт атеизма и продукт майявады. Потому что гедонизм – это не философия. Ну, есть такая философия. Это сказал Чарвакамуни. Чарвакамуни, да, он исповедовал эту философию. Я думаю, что и Махатма Ленин, и другие вот коммунисты, кто о базе материально беспокоился, выдвигал эту теорию, это последователи Чарвакамуни. Они в точности повторили его философию, которую он изложил когда-то очень-очень давно. Она возродилась вот в те времена. Чарвакамуни говорил, что каждый человек должен ездить на слоне. Каждый человек ездит на слоне. И переведем в эквивалент современной цивилизации, каждый человек должен иметь хорошую машину. Каждый. Это заманчиво, это привлекательно. Это гуманно звучит. Каждый. Каждому по машине, понимаете? Вот мы работаем не просто, мы каждому по машине дадим. Производим. Даем возможность. Для этого дороги. Мы смотрите, и Чарвакамуни сказал это. Каждый должен на слоне ездить. И питаться ги. Ги. С этим, с гуром. Не просто хлеб, хлеб с маслом. Вот он обещает. Вот он говорит, вот человек это значит вот так. И это смысл. Смысл жизни в этих наслаждениях, гедонистических наслаждениях. Иметь достаточно средств, чтобы быть счастливым, чувственным образом. На слоне, хорошее питание. И раз это высший смысл жизни, все остальное ниже. Нравственность должна подчиниться этому принципу. Вы слышите, что я говорю? Нравственность должна подчиниться принципу вашему желанию. Желание выше нравственности. Если вы этого хотите, то это можно. И не важно, как вы это добываете средства к этой цели. Вы можете заработать честно, а можете выпросить, а можете украсть. Если никто не видел, какая разница? Ведь вы все равно едете на слоне и едите ги. Вот он, вот она цель жизни. А как вы ее достигнете, это уже другой вопрос. Вот это философия Чарвакамуни. Похоже? Ну, один к одному. Строго говоря, это вообще нельзя назвать философией. Гедонизм. Потому что философия, если мы говорим о гьяне, она начинается только с того момента, когда человек признает, что материальный мир полон страданий. Как раз с обратной концепции знания начинается. Это еще не область знания. Это область чувств. Область удовлетворения чувств. Тут нет речи о науке какой-то. Эту науку знает любое животное удовлетворение чувств. Но как концепция она существует всегда. У кого-то конкретно. Сейчас она заполнила все пространство как бы жизни, эта концепция Чарвакамуни. Откуда она появилась? Из майявады. Изначально все оттуда происходит. Все отклонения, все. Изначально это из майявады исходит. Это все формы майявады. Атеизм или там, не знаю, изм, любой изм назовите, это все какая-то форма майявады. Самоутверждение. Я есть Бог. Я коммунист. Не сдобровать теперь капиталистам. А я капиталист этих коммунистов. Каждый чувствует превосходство. Изм – это эго, это аханкара. Это аханкара, это империя. Это материальная цивилизация. Смотрите, люди, которые стремятся к гедонизму, они даже не мыслят, не мыслящие в этой эволюции, где они находятся вообще. Ведь начинается эволюция, что человек мыслящий лучше немыслящего. А когда включить вот этот момент размышления о жизни, поразмыслить о жизни, уже начнется серьезные перемены в жизни. Мы тоже учимся размышлять над шастрами, становимся мыслящими. Это очень важный этап будет. Осмысливать то, что мы слышим, то, что читаем, то, что увидим, осмысливать это.
Гуру Махараш, вы сказали по поводу того, что ложное эго должно быть для проповеди, как я понял, и люди с определенной природой, ярко проявлены, они могут как раз это ложное эго занимать в служении, да, получается. И как тогда оно трансформируется, или как ложное эго занять в духовной практике?
Как ложное эго? Уже занимаем успешно? Уже это происходит? Природу занимаем? Костенеет? Нет. Если мы занимаем служение Кришне, она очищается. Если мы не служим Кришне, то, несомненно, эта природа, она делает нас консерваторами в своих убеждениях. Но суть в том, если мы отдаем Кришне, мы получаем просветление, широкое видение, разум. Эго означает узкое видение. Через свою жизнь, через свой опыт, я считаю, вот это истина. Остальное нет. Я думаю так, вот это истина. Но если то, что я думаю, я применяю в служении Кришне, мое видение становится шире. Аханкара ослабевает, так скажем. Очищение происходит. Кришна очищает. Нет другого фактора очищения. Абсолютная истина, она чиста. Другого нет фактора. Все остальное осквернено гунами материальной природы. Даже сатва. Поэтому если мы Кришне предлагаем свою природу, свои мысли, свои концепции, свое понимание, это хорошо. Но мы обретаем взамен понимание Кришны, сознание Кришны. Обмен любовный. Мы ему свои анардхи, а он нам что-то ценное. Мы не что-то ценное, а он нам ценное. Но потом мы говорим, а он, что у меня есть самое ценное? Жизнь я тебе вручаю. Это уже что-то. Это серьезно. Осознание милости – самый серьезный момент. Да?
Еще есть вопрос. Распространение книг и харинамы – это служение или долг для преданных?
Служение или обязанность? То есть выгонять всех палкой на санкиртану? Но если вы так умеете делать трансцендентно, можете это делать и палкой. Если вы такой высокого уровня трансценденталист, как Абхирам Такур. У него палка была такая. Он танцевал. Он вообще танцор был экстатичный, в экстазе. Спутник Господа Читания. Если он говорит, что кто-то не в экстазе, не танцует, он подходил, бабах палкой. И экстаз. Он так передавал экстаз. Вот есть такие, Абхирам Такуры еще есть такие. Если вы такой человек, можете заняться санкиртаной кого угодно. Именно таким путем. Сказать, это обязанность. Глупец. Бах. И побежал на санкиртан. Все побежали на санкиртан. Замечательно. Но если у вас такого экстаза нет, и вы палкой, вам в ответ тоже палкой достанется. Имейте в виду. Это карма будет просто. Поэтому здесь нужно быть осторожным. Вайшнавская культура, она, ну как сказать, зависит от качества человека. Что вы можете, что не можете. Прабхупада может сказать, негодяй аудитории. Аудитории сказать. Если такой же негодяй, как вы, он говорит, то, конечно. Он мог так говорить, и люди не видели в этом что-то плохое. Прабхупада был таким. У него было столько смирения, столько сострадания, что никто не замечал, что это какое-то оскорбление вообще. Он правильно говорит. Точно мы негодяи? Да точно мы негодяи все. Он растопил сердце, конечно, он может такое сказать. Но если я послушал, о, Прабхупада вот так достигал успеха, и тоже беру на это на вооружение, и называю всех негодяями, карма будет. Один ученик подошел и говорит: Прабхупада, я такой негодяй. Ну, что-то там такое случилось, он почувствовал себя таким. То он ходил гордый очень, а тут он пришел и говорит: Прабхупада, я такой негодяй. Прабхупада смотрит на него и говорит: пожалуйста, оставайся негодяем всегда. Вот таким смиренным будешь. Он говорит, меня шокировал этим ответом. Серьезно сказал мне: оставайся негодяем всегда. Это был Прабхупада. Но не каждый может повторить такое. Мы слышим и вдохновляемся, когда эти лилы и Прабхупады. Но они означают, что я должен так же повторять, имитировать. Поэтому, если вы видите, что человек хочет заниматься санкиртаной, он не решается, да, можете помочь ему. Но если он не хочет заниматься санкиртаной, его заставляете, насилие применяете, это не вайшнавская культура. Я тоже когда-то захотел книги распространять. Я сам думаю, как же я выйду на улицу, что говорить вообще, как людям, это же улица, ну что там, не принято, да, заговаривать с людьми, люди пугаются и не понимают, почему подходят к ним, ну время спросить я могу, там еще дай закурить, говорят, это нормально, было принято, ну а вообще так вот просто, нет. Я подошел к опытному старому преданному, говорю: как, ты распространяешь книги, я хочу посмотреть, хочу научиться, пойдем с тобой на Невский проспект. И он аж побледнел, когда это услышал, потому что на Невском проспекте ему было очень опасно. У него там фотографии милиции были его. Вот. А я по наивности вот говорю: научи меня. А он не может отказать, потому что, ну как, он же пример дает, он же говорит, всех вдохновляет проповедовать, он не может отказать. Мы идем с ним на улицу, на Невский проспект. Ну, я не боюсь, я с ним. Чуть что, все на него, значит. Он так воротник поднял свой, кепку кто-то натянул, чтобы его не узнавали просто, и так к стене прижался. У меня такая сумка, мне гид удает, говорит: возьми, говорит, видишь того человека, идет, предложи ему. И сам в тень. Но все, он же видит, у него трансцендентное видение, так я понимал. Он уже вайшнав, инициированный, он видит душу, сверхдушу, уже все, ясно дело. Я с такой же уверенностью подхожу к человеку и говорю: здравствуйте, вот книга. А так уверенно, и он так просто, он так удивился, так говорит: хорошо, а что за книга? И разговорились. Где-то минут пять мы с ним говорили, может, больше. Сколько стоит? Говорю: 25 рублей. Он говорит: о, сразу остыл, знаете. У меня, говорит, только 20 с собой. Говорю: ну, давайте 20. Беру 20 рублей, он берет книгу, спасибо, уходит. Я к нему 20 рублей ему отдаю, а мне следующую книгу. Видишь, тут человек идет. Тут. И вот я так распространил где-то, ну, все его книги, которые были. В конце я подхожу, он говорит: а что ты им говоришь? Орет то, что ты на лекции говоришь, я просто вспоминаю, что ты говорю. О чем мы говорили до этого? Да, нет, научите этому. Научите этому. Вкус нужно дать человеку. Он должен хотеть. Может, он боится, но он хочет научиться. Как с парашютом прыгнуть, знаете? Красиво. Хочу. Но боюсь. Что делать? Помогите. Ну, его выбрасывайте. Тогда нормально, если он хочет. Десантники там такие шутки утворяют. С теми, кто первый прыжок делает, там все боятся, конечно. У них... так, пинками. Выбрасывает и все. Все равно надо прыгать, а что тут делать? Вот в этом случае, как военное время. Военное время. Ну а вообще это свобода выбора. Мы об этом говорили сегодня. Свобода выбора самое ценное. Когда на нас давит, это одно. Мы совершаем служение, но самое ценное не это, когда мы сами выбираем это. Это достижение будет. Это предание. Поэтому если кто-то работает над собой и думает: я пойду, я это сделаю, это ценнее, чем когда просто кого-то выгоняют на улицу.
Кришна. Вы сказали, что вот аскеза для преданного – это даже когда трудно оставаться и выбирать Кришну. А если, допустим, сложилась такая ситуация, что преданный он несколько лет практиковал, читал мантру, и потом в какой-то момент он сказал, что я хочу быть искренним, и вот это не мой уровень. Мой уровень сейчас – это вот работать и просто жертвовать какие-то деньги Кришне, и вот больше я ничего не могу делать. И является ли это искренностью, и что делать друзьям, допустим, такого преданного? Стоит ли его вдохновлять или на данный момент оставить его в покое?
Большинство из нас остаются в преданном служении, когда есть отношения с преданными, вдохновляющие. Это не то, что наш уровень, это милость вайшнавов. Но когда отношения наши меняются, я чувствую, что я не способен сам по себе это делать. Например, ашрам брахмачариев. Там все живут как чистые преданные. Подъем в 3:30, все, они каждый день делают такое санкиртное расписание, все следуют, все чистые, светятся брахмачари, прекрасные они. Но когда они из этой среды уходят, женятся, допустим, вы видите, у них нет такого уровня. У них меняются стандарты и все остальное. Иногда они вообще не способны ничего делать через какое-то время. То есть у нас нет такого уровня. У нас, наш уровень – это общение с вайшнавами. Это совместная санкиртана. Это совместный процесс, совместные фестивали. Вот это наш уровень. Но если есть отношения, легко будет. Если нет отношений или портятся отношения, вот тогда я скажу, это не мой уровень. Тогда я могу так сказать. Потому что я испортил отношения, или что-то я обижен на кого-то, как правило, вот эта причина. Я разочарован в обществе вайшнавов. И тогда я говорю, что я могу? Я ничего не могу. Я могу, конечно, работать, что-то жертвовать, все. Простите. Меня тут эксплуатировали. Без отношений так эксплуатация. Без отношений. Ну, такие примеры, это нехорошие примеры.
Тут похожий вопрос. Игорь спрашивает, как быть, если джапа не идет вообще, тяжело читать, служить, лень даже пищу порой предлагать. Как выйти из этого состояния?
Лень предлагать пищу. Ну, вы же едите пищу, вам не лень? Ну. Угу. А, тамас, да? Тамас. Если лень, это тамас у нас. Это уровень, ну, давайте не будем создавать проблемы, если такова природа, ленивая человека. Делай то, что можешь. Повторяй, сколько можешь. Конечно, если вы дали, вы получили посвящение, а духовный учитель дали обеты, то вы обязаны повторять 16 кругов, 4 принципа. Нарушение обетов будет иметь сильные реакции. Поэтому вы обязаны это делать. Но если вы не посвящены еще, то вы не обязаны. Можете повторять сколько хотите и практиковать как пожелаете. Нет еще обетов. Можете иногда с ленью своей пообщаться. Ничего страшного, если у вас нет обетов никаких. Можете еще жизнь так попусту немножко вот потратить так вот, как хочется самому. Прострации какой-то, бездеятельности. Лень – это тоже энергия Кришны, понимаете? Она дана нам тоже. Для чего-то? Не просто так. Вот я лежу, и хорошо тоже. Чувствую себя неплохо. Но уровень такой у человека. Мы не говорим, что это проблема. Проблемы начинаются со страсти. В невежестве проблем нет. Вот когда человек уже в страсть поднимается, вот это уже проблема. Он сам понимает, что проблема. Вот вы спрашиваете, значит, уже поднимайтесь в страсть. А потом дальше же будете подниматься в страсть, значит, уже поднимитесь, что-то начнете делать. И сначала глупости, потому что еще тамас останется. И тоже будет не так-то просто, нужно руководство, чтобы что-то получалось хорошо и правильно. Впереди еще у вас долгий путь, не теряйте времени. Но в страсти начинается ответственность, в тамасе нет никакой ответственности. Ешьте прасад, повторите сколько можете, слушайте или спите на лекции, неважно. Просто пребывайте в этой атмосфере хорошо уже. Если ничего не можете, просад ешьте. Все хорошо. Но в страсти начинается уже понятие ответственности, долга, там, достижений, целей, дисциплины, организации и страсти. Это и трудная полоса жизни будет. Там будет много критики, много недовольств, много ошибок, обид, исправлений, сомнений. Вот там все будет вариться. Это человеческие страсти проявятся все. Но если вы такой счастливчик, что пройдете эту полосу, о, великая удача. Редкий случай. Махатма Судурлаба. Так что в тамасе пока легко. Все вопросы? Нет?
У меня есть друг, она ученица Ниранджана Свами, ей за 80 лет. И она дала обет читать 64 круга. 10 лет она с этим справлялась хорошо, но сейчас в силу своих телесных недугов она не может это делать. И очень сокрушается по этому поводу. Пожалуйста, дайте ей совет.
Она может в уме повторять. Если не может физически все круги, она может в уме повторять.
Хари Кришна, я занималась санкиртаной, это было в штате Махараштра. И у меня был такой случай. Я вошла в какой-то офис, типа какой-то мастерской. И там сидели одни мужчины, индусы. Я стала предлагать книги, разложила им на столе Бхагавад-гиту и другие книги Прабхупады. Что-то стал говорить о книгах. А один из них взял, подошел, у него в руке был паяльник маленький в виде такого карандаша. Он говорит, я сейчас воткну тебе этот, включу этот паяльник, воткнув живот. Я думаю, ничего себе, это что такое? Вот это карма моя или что-то другое? Я не растерялась, я правда подумала, что я попала не в ту атмосферу, то есть не кришнаитом или, скорее всего, в другой национальности. Я не растерялась, я поняла, что это мусульмане. Подняла руки вверх и говорю, Кришна, Аллах – это Кришна. Он все видит, он тебя за это накажет. И стало спокойно. Они были, правда, в шоке, когда я такое сказала. Стало спокойно собирать книги. И они, правда, подумали и стали брать книги у меня. Вот как это понимать?
Игры Кришны. Тут лила уже, если санкиртан, это уже лила, это что-то другое. Тут вот недавно преданная в Матхуре распространяет, пошла в какой-то банк, что ли. А оттуда начальник как раз выходит ей навстречу. И вот сразу ее узнал, там и уже знает, она книги вот распространяет постоянно, ходит у всех на глазах. И говорит, сюда даже не пытайся, тут никто тебе книги не возьмет, даже не пытайся здесь распространять книги. И он мимо проходил, куда-то сел в машину, уехал. А там два человека, один, значит, за стойкой, там какой-то документ, а другой, значит, вот с ним, посетитель, клиент. И она к ним подходит, и этому, значит, за стойкой предлагает книги. Тот слушает равнодушно, как-то там пишет свои бумаги. А клиент говорит, так я у тебя куплю, давай. Книга Кришны, говорит, давай, я куплю тебе. И покупает книгу. Я, говорит, подарок сделаю моему другу. И ему через стойку протягивает. А тот говорит, о, ну ладно. Я, говорит, начальнику ее подарю. Так книга к начальнику попала. Это лилы. Санкиртан – это лилы. Просто если будете рассказывать о санкиртане, вы будете в сознании Кришны. Эти истории можно писать, публиковать, делать сценки, фильмы. Это будет потрясающе. Лучшее кино будет. Хорошо, тут мы закончим. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки.